Проблемы и бегство. У меня много серьезных проблем. Мне кажется, что пытаясь разрешить их, я делаю их еще более запутанными и мучительными. Я исчерпала все возможности и не знаю, как теперь быть. Вдобавок ко всему, я глухая и должна пользоваться вот этой несносной вещью в помощь своему слуху. У меня несколько детей, был муж, который бросил меня. Я очень беспокоюсь о детях и хотела бы, чтобы они избежали всех тех горестей, через которые прошла сама. Как мы тревожимся о том, чтобы найти разрешение наших проблем. Мы так жаждем найти ответ, что не можем изучать проблему, не можем спокойно ее наблюдать. Проблема – вот что важно, а совсем не ответ. Если мы ищем ответ, то найдем его, но проблема останется, так как ответ не имеет отношения к проблеме. Мы ищем решение, чтобы убежать от проблемы. Это решение представляет собой средство чисто внешнего порядка, так что у нас нет понимания проблемы. Все проблемы исходят из одного источника. Без понимания этого источника любая попытка решить проблему приведет лишь к дальнейшей путанице и страданию. Прежде всего, надо отдать себе ясный отчет в том, что ваше желание понять проблему вполне серьезно, что вы сознаете необходимость освободиться вообще от всех проблем, так как лишь в этом случае возможно подойти вплотную к тому, что создает проблемы. Без свободы от проблем не может быть никакого спокойствия, а спокойствие необходимо для счастья, хотя счастье само по себе не является целью. Подобно тому, как пруд полон тишины, когда прекратились ветры, так и ум спокоен, когда прекратились проблемы. Но ум нельзя сделать спокойным. Если его успокоили, он мертв, как стоячая вода. Когда ум проясняется, можно наблюдать, кто создает проблемы. Наблюдение должно быть безмолвным, без какого-либо предварительного плана, без критерия удовольствия и страдания. Но вы требуете невозможного. С малых лет наш ум приучен различать, сравнивать, судить, выбирать. Чрезвычайно трудно не давать оценки тому, что мы наблюдаем. Возможно ли освободиться от этих условностей и наблюдать безмолвно? Если вы видите, что безмолвное наблюдение, пассивное сознание совершенно необходимо для понимания, то истинность вашего видения освободит вас от заднего плана сознания. И только когда вы не видите непосредственной необходимости пассивного и ясного живого сознания, возникает вопрос «как?» и начинается поиск средств для устранения этого заднего плана. Освобождение приносит истина, но не средство и не система. Необходимо постичь истину, что только безмолвное наблюдение дает понимание. Лишь тогда вы можете освободиться от осуждения и оправдания. Когда вы стоите перед опасностью, вы не спрашиваете, что надо делать, чтобы уйти от нее. Только потому, что вы не видите необходимости в пассивном осознании, возникает вопрос «как?». Но почему вы не видите этой необходимости? Я хотела бы видеть, но никогда до сих пор не думала в этом направлении. Все, что я могу сказать, это то, что хочу освободиться от своих проблем, так как они являются моей подлинной мукой. Я хочу быть счастливой, как всякий другой человек. Сознательно или несознательно, мы отказываемся видеть важность пассивного сознания, потому что в действительности мы совсем не хотим уходить от наших проблем. Чем мы тогда будем без них? Мы скорее предпочитаем цепко держаться за то, что имеем, какие бы это ни доставляло нам муки, чем рисковать, устремляясь к неизвестному, которое может завести нас неведомо куда. С проблемами, во всяком случае, мы знакомы, но мысль о причине того, кто их создает, при полном неведении, куда это может привести, рождает в нас страх и тупость. Наш ум был бы полностью обескуражен, если бы не было тревог, связанных с проблемами. Ум питается за счет проблем, независимо от того, мировые они или кухонные, политические или личные, религиозные или идеологические. Так наши проблемы делают нас мелкими и ограниченными. Ум, сжигаемый мировыми проблемами, такой же неглубокий, как и ум, терзающийся по поводу своего собственного духовного прогресса. Проблемы отягощают ум страхом, так как они усиливают личность, мое, мне. Лишенное проблем, достижений и неудач я не существует. Но как же возможно вообще существовать без я? Оно ведь источник всех действий. Пока действие является результатом желания, памяти, страха, удовольствия и страдания, оно неизбежно должно питать конфликт, хаос и антагонизм. Наше действие – результат личной обусловленности, на каком бы это ни было уровне, так как наши ответы и вызовы жизни неадекватны и неполны. Они неизбежно порождают конфликт, который и есть проблема. Конфликт – вот подлинная структура личности. Вполне возможно жить без конфликта, например, без конфликта, вызываемого жадностью, страхом, успехом. Но эта возможность будет чисто теоретической и не перейдет в действие, пока вы не раскроете это путем непосредственного переживания. Жить, не имея жадности, возможно лишь тогда, когда имеется понимание путей «я». Не думаете ли вы, что моя глухота есть результат страха и подавления? Врачи уверяют меня, что она не связана с органическими дефектами. В самом деле, имеется ли какая-то возможность восстановить слух? В течение моей жизни в той или иной форме я пребывала в состоянии, когда надо мною что-то давлеет. Мне никогда не приходилось делать то, что действительно хотелось бы. Подавить что-либо внутри или вне себя, конечно, легче, чем понять. Понимание требует упорного труда, особенно для тех, кто с малых лет был тяжело обусловлен. Подавление, хотя оно и связано с усилиями, постепенно входит в привычку. Понимание же никогда не может стать привычкой, превратиться в рутину. Оно требует постоянной бдительности, настороженности. Для того, чтобы понимать, надо обладать гибкостью, сенситивностью, сердечностью, которая ничего общего не имеет с сентиментальностью. Для подавления же, в какой бы это ни было форме, нет надобности стимулировать осознание. Подавление – самый легкий и наиболее глупый способ отвечать на толчки жизни. Подавление – это согласование с идеей, с образцом. Оно создает внешнюю безопасность, респектабельность. Понимание несет освобождение, а подавление всегда ограничивает, замыкает в себе. Страх перед авторитетом, страх, порождаемый неудовлетворенностью, страх перед общественным мнением создает идеологическое убежище с его физическим отражением, к которому и обращается ум. Это убежище, на каком бы оно ни было уровне, всегда поддерживает страх. Страх же порождает подмену, сублимацию или дисциплину, причем все они различные формы подавления. Подавление должно найти себе выход. Это может быть физическое заболевание или какая-либо идеологическая иллюзия. Расплата зависит от темперамента и особенностей индивидуума. Я заметил, что всякий раз, когда приходится слушать что-либо неприятное, я ищу убежище с помощью вот этого инструмента. Но облегчает мне уход в мой собственный мир. Но как возможно освободиться от подавления, которое культивировалось в течение многих лет? Не потребует ли это очень долгого времени? Это не связано ни с временем, ни с погружением в прошлое, ни с тщательным анализом. Весь вопрос в том, чтобы усмотреть истину подавления. Если находиться в состоянии пассивного осознания всего процесса подавления, при этом без какого-либо выбора, то истину подавления можно тотчас же постичь. Но истина подавленная не может быть раскрыта. Если мы мыслим понятиями вчерашнего или завтрашнего дня, истину нельзя постичь с помощью процесса времени. Истина не то, чего можно достичь. Она понято и не понято, ее невозможно постигать постепенно. Воля быть свободным от подавления является помехой для понимания этой истины. ибо воля – это желание, позитивное или негативное, а при наличии желания не может быть никакого пассивного осознания. Желание или страстное стремление вызвало подавление, и то же самое желание, хотя теперь называемое волей, никогда не может освободить себя от собственного порождения. И снова истина или должна быть воспринята пассивным или живым осознанием. Тот, кто анализирует, хотя он может отделять себя от предмета анализа, является частью анализируемого, и, будучи обусловлен предметом, который он анализирует, оказывается неспособным видеть себя от него. Эта истина также должна быть понята. Истина, но не воля и не усилие, несет освобождение.